В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Тут на днях у нас с Наташей разгорелась дискуссия по поводу того, прилично или неприлично звонить людям по телефону, если интересует какой-то рабочий вопрос. Я заметила, что уже, может быть, пару лет я все-таки людям предпочитаю сначала написать. И иногда, ну не то что обижаюсь, но озадачиваюсь, если вижу, что человек сообщение прочитал, но при этом никак не ответил. В то же время раньше на нас никто не навешивал вот это вот обязанность отвечать на какие-то сообщения или звонки, потому что не было определителей номера телефона в большинстве телефонов, и мобильных телефонов не было, если кто помнит. Была некоторая свобода действий. А сейчас это изменилось и требует от нас новых подходов и новых правил, насколько я понимаю. И так родилась идея обсудить это в подкасте «Человек имеет право», потому что, мне кажется, это связано напрямую с правом на приватность, на неприкосновенность частной жизни. И помогут нам в этом адвокат проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнёв
и автор книги и телеграм-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова.
Как я поняла со слов Станислава Селезнёва, в настоящее время границы приватности достаточно сузились. То есть у человека все меньше и меньше места остается для его частной жизни, которая должна быть неприкосновенной и защищаться законами. И это связано с противостоянием двух равновеликих интересов, которые преследуют люди.
Интерес, связанный с удобством жизни в современном мире, скоростью получения информации, распространения информации, скоростью доступа к различным услугам, плодам современной цивилизации, с одной стороны, и, с другой стороны, интерес в сохранении той самой приватности, обладающего самостоятельной ценностью тоже элемента, который международные организации, в том числе которых находится и Организация Объединенных Наций, и Европейский суд по правам человека, считают неотъемлемым правом человека, который подлежит охране от посягательств других лиц, частных лиц, властей и так далее. Перед каждым человеком стоит дилемма, какому из интересов отдать приоритет. До тех пор, пока фактически мы не сталкиваемся с последствием вторжения в нашу приватность, как правило, никто об этом не задумывается или считает, что удобство на первом месте находится.
Таким образом, совершенно логично получается, что если ты хочешь использовать мессенджеры, будь готов к тому, что люди будут проявлять нетерпение или высказывать некоторое недовольство в случае, если ты не реагируешь на сообщения в этих мессенджерах.
Но, с другой стороны, в цифровом мире, в мире общения в интернете тоже существуют правила, которые отчасти повторяют правила общения в реальности. То есть, если ты задаешь человеку вопрос, и он там задумался и не сразу может тебе ответить, ты же не будешь подбегать к нему и дергать каждые 3 секунды, ответь мне, ответь мне, ответь мне. Также потихонечку начинают появляться правила поведения людей в интернете. Если ты пишешь человеку в мессенджер, ты должен быть готов, что человек отвечает, когда ему удобно. Подробнее о том, кто именно прописывает эти, по сути, негласные правила, рассказывает Ольга Лукинова.
Этикет – это правила поведения людей в обществе, которые как бы отражают представление людей о подобающем. То есть вот мы как бы вместе консенсусно решили, договорились, да, что ну вот так правильно, а так неправильно. Вот вилку в левой руке правильно держать, а нож в правой руке нужно держать. Мы как бы договорились. Это прописано в книжках, пособиях, в различных статьях и так далее. Вот цифровой этикет – это, по сути, то же самое, только как вести себя в цифровом пространстве. Про то, как правильно сообщение писать и письма отправлять. И проблема в том, что обычный этикет формировался на протяжении многих столетий. А цифровой этикет начал формироваться буквально там в начале 90-х, когда люди начали общаться в цифровой среде и поняли, что эта цифровая среда требует каких-то особых правил, особых подходов. Никто еще ничего не понимает про эту среду, и поэтому нужно как-то ее отрегулировать. Первая книга появилась в 1994 году, ее написала американка Вирджиния Ши, и она рассказывала как раз, как вести себя в киберпространстве. Вообще и этикет, и языковые нормы, они устанавливаются при помощи консенсуса. Люди обсуждают, спорят, дискутируют, складывается какая-то практика применения, и после этого уже формируются некие нормы. Дальше вопрос возникает, как и где они закрепляются. Нормы языковые закрепляются в словарях, да? Нормы обычного этикета закрепляются там, в справочниках, пособиях по этикету. По цифровому этикету пока что пособий крайне мало, поэтому пока что нельзя сказать, что консенсус по всем вопросам есть. Ну, вот, например, я веду телеграм-канал, который так называется «Цифровой этикет», и мы там постоянно что-то обсуждаем. А оказывается, что многие нормы, которые кажутся там более или менее очевидными, вдруг оказывается, что про них не договорились, и они вызывают целую массу, бурю споров. То есть нам еще предстоит только договориться. Поэтому я думаю, что нельзя назвать единый источник, который фиксирует или транслирует нормы сформированные, а пока что все цифровое, все информационное пространство работает на то, чтобы эти нормы постепенно формировались. Вот мой любимый пример связан с тем, что, например, в начале 2000-х, когда только появились электронные почты, считалось хорошим тоном, что я отправила вам письмо и тут же звоню и говорю: Наталья, проверьте, пожалуйста, письмо, потому что там вот вдруг оно затеряется, или там вдруг вы не скоро окажетесь у компьютера, но вы знаете, что письмо отправлено. И таким образом я как бы для того, чтобы сделать вам удобно, я вам сообщила про то, что письмо отправлено. Но вот в современном мире считается дурным тоном, если я буду вам звонить и говорить: проверьте там письмо. Таким образом я покажу свою там нетерпеливость, да, то, что я не очень уважаю ваши границы, то, что я не очень озабочусь о том, удобно вам будет или неудобно. Я вам там, значит, второй раз, лишний раз об этом письме напоминаю. И видите, норма трансформировалась, да, то есть считается, что звонить по поводу письма уже невежливо.
Прямо цапнула меня за ухо фраза о том, что как появляются эти всякие нормы, потому что люди обсуждают, спорят, дискутируют, я буквально цитирую, и потом что-то такое появляется. Вот, например, со мной никто не обсуждал, не спорил и не дискутировал на предмет уместности использования голосовых сообщений, которые я от всей души ненавижу. И я предпочитаю их даже никогда не слушать, если это от какого-то человека незнакомого или ненужного мне. Я знаю людей, которые, наоборот, ненавидят текстовые сообщения и отправляют голосовые. И вот эти правила, насколько я понимаю, общество никак и нигде не установило. Ну, потому что если внезапно ко мне в чат от совершенно незнакомого мне человека врывается голосовое сообщение в ответ на мое письменное сообщение ему, то, значит, нет никакого договоренности.
По поводу голосовых сообщений Ольга Лукинова вот что сказала: есть некоторые случаи, когда голосовые сообщения вполне уместны.
Дело в том, что те, кто любит голосовые сообщения, любят их всей душой. Те, кто не любит голосовые сообщения, их прям очень активно ненавидят. И здесь есть, естественно, свои причины, потому что голосовые сообщения — отличный инструмент для определенных случаев. Типичный пример: вы находитесь с человеком в разных часовых поясах, или у вас не совпадают графики, это ваш друг, да, и вам очень хотелось бы с ним живьем эмоционально пообщаться, но просто по телефону созвониться невозможно. И тогда нам голосовые сообщения заменяют телефонный разговор. То есть получается, что голосовые сообщения становятся таким растянутым во времени, с удобным таймингом нашим телефонным разговором. И тогда классно, отлично все работает. Да? Или, например, когда мы хотим что-то эмоциональное очень рассказать. Или когда мы хотим песенку спеть, да, понятное дело, что сообщение песенку не передашь, только если голосом ее захочешь передать. И то есть, в общем, для голосовых сообщений полно идеальных случаев. Но в деловом общении считается, что голосовые сообщения нарушают границы человека и провоцируют некий такой дисбаланс власти. Начинается общение асимметричное, потому что я отправляю вам сообщение голосовое, мне очень удобно, я шла там где-то в магазин, да, занималась своими делами, то параллельно вам что-то надиктовала. А вам будет неудобно, потому что вам придется потратить больше времени, чем если бы вы читали это сообщение. Вам потом придется это сообщение переслушивать, чтобы узнать, там, вспомнить, что я вам говорила. Вы потом никогда не сможете найти по поиску в своем телефоне ту реплику, в которой я произнесла что-то важное для вас. И, в общем, получается, что мне это было удобно, а вам неудобно. И вот этот вот дисбаланс и асимметрия, да, они нормально, адекватно могут восприниматься, если и в отношениях есть тоже асимметрия. Если начальник с подчиненным общается, и мы понимаем, что у начальника там гораздо сейчас напряженнее период, и что подчиненный как бы находится в той ситуации, когда он должен помогать, да, там выполнять какие-то поручения своего начальника, то тогда нормально, если типа голосовое сообщение приходит в подчиненному. Или, например, если одному человеку общение нужно больше, чем другому. Например, мне очень нужна ваша консультация, и я знаю, что у вас времени на то, чтобы написать или встретиться со мной, или созвониться, может не быть. И я пишу вам, мне так нужна твоя консультация, пожалуйста, расскажи, как там с этой ситуацией справляться. Если удобно, можешь голосовое просто записать. И вот тогда я как бы намеренно подчеркиваю, что есть некая асимметрия, и все неудобства я беру на себя. То есть я делаю так, чтобы вам было максимально комфортно и удобно общаться. Тогда голосовое там будет адекватно воспринято. Но в остальных случаях, когда предполагается, что между нами симметричные отношения, мы в равных позициях, у нас деловое общение и важна как бы письменная фиксация наших договоренностей, вот в такой ситуации голосовое сообщение будет неуместно.
Вообще удивительно, у нас с тобой сегодня разговор получается больше культурологический, чем правовой, но по большому счету это все равно вокруг как раз неприкосновенности частной жизни. Потому что неприкосновенность частной жизни подразумевает не только то, что за вами они должны подслушивать, подсматривать и распространять какие-то о вас сведения. Это, в принципе, оно немножко заумное предложение, но становится понятно, что имеется в виду. Это Верховный суд Российской Федерации отметил, когда обобщал и изучал международную практику применения законодательства, связанного с охраной частной жизни. Так вот, неприкосновенность частной жизни является основным правом человека, которое было определено в качестве презумпции того, что в жизни частных лиц должна существовать область, связанная с их независимым развитием, взаимодействием и свободой. То есть сфера частной жизни при наличии или отсутствии отношений с другими людьми, которая является свободной от вмешательства государства, а также свободной от чрезмерного и нежелательного вмешательства со стороны других лиц, не имеющих на это разрешения. И получается, что телефонный спам рекламный или какие-то сообщения, приходящие в мессенджеры, это вот и есть то самое нежелательное вмешательство со стороны других лиц. Сформировались ли уже какие-то табу, которые будут рассматриваться другими людьми как безусловное попирание вот этой вот частной жизни и всех личных границ?
Ну, из таких табу, наверное, это сформировавшаяся потихонечку норма про то, что звонить нынче не модно, и лучше, наверное, написать. И из таких еще нарушений довольно серьезных личных границ, например, это история, когда тебя тегают на фотографиях, в каких-то постах или в комментариях, пытаясь привлечь внимание. По мнению Ольги Лукиновой, там есть некоторые исключения, когда это можно сделать, но при этом все это нарушает личные границы.
Условно говоря, у нас вчера была вечеринка, мы здорово повеселились, сегодня появляется фотография, где вы меня отмечаете. А может быть, я не хотела, чтобы мои друзья, там, семья, работодатели знали, как я провожу время. Границы и нарушены, да. Или, например, вы пишете пост какой-нибудь рекламный, хотите, чтобы как можно больше людей об этом узнало. Но все люди, которых вы отметили, получат уведомление, они вынуждены будут отвлечься от своих дел, они вынуждены будут там перепроверить, что это за публикация, и вот вы снова нарушили их границы, да. Если, например, гипотетическая ситуация, да, кто-нибудь пишет пост, друзья, кто-нибудь из вас сделал там пластическую операцию, можете помочь и можете посоветовать, да, и тут кто-нибудь, например, из ваших друзей в комментариях отмечает, а это вот, типа, там, Оля Лукинова, вот она делала там пластическую операцию, Оля, расскажи. А может быть, я действительно эту операцию делала, может быть, я не хочу, чтобы кто-то знал, что я эту операцию делала и что у меня был такой опыт, да. Поэтому мне кажется, что с тегами, да, с отметкой людей в постах нужно быть крайне осторожно, крайне аккуратными. Есть несколько исключений. Есть первое исключение, это если вы спросили у человека. И второе исключение, мне кажется, если мы видим, что это профиль, который человек ведет очень активно, очень публично, позиционирует себя как публичную персону, или это блогер, который и так активно ведет свою страницу и, наоборот, стремится к отметкам и всячески показывает своим поведением, что он поощряет, когда его отмечают в постах, вот тогда это, безусловно, будет уместно. В остальных случаях лучше спросить разрешение.
Я, кстати, тоже ненавижу, когда тегают. И несмотря на то, что это будет являться вмешательством в приватность, это не будет каким-то страшным нарушением. Именно поэтому до сих пор, насколько мне известно, ни в одном законодательстве, ни одного государства нет законов, предусматривающих ответственность за нарушение правил какого бы то ни было этикета.
Но при этом есть еще одна сфера законодательства, которая так или иначе связана вот со сформировавшимся и продолжающим формироваться цифровым этикетом. Это трудовое законодательство. И, насколько я понимаю, например, в России из-за пандемии в трудовое законодательство так или иначе тоже внесли какие-то изменения, связанные с удаленной работой, но законодательства разных стран еще до начала пандемии вносились разные поправки, которые помогают трудовым кодексам работать в соответствии с вот реалиями цифровой эры. И пионерами в этом деле стали французы. Во Франции еще в 2001 году было решение Верховного суда, по которому, как это ни странно, да, сейчас будет звучать, сотрудники не обязаны брать работу на дом или приносить какие-то рабочие файлы домой. В общем, решение именно разделяющее время рабочее и время как бы дома. Потом в 2004 году, когда уже стали распространяться мобильные телефоны, тот же Верховный суд Франции принял решение, по которому, если сотрудник был недоступен по мобильному телефону в нерабочие часы, это не означало, что он как бы не выполнял свои обязанности и там должен подвергнуться какому-то взысканию. Потом, как я понимаю, в течение некоторых лет Министерство труда Франции исследовало, как влияет развитие цифровых технологий на рабочую обстановку, и в 2015 году представило доклад, в котором рекомендовало видоизменить трудовой кодекс Франции таким образом, чтобы в нем выстраивался правильный баланс между работой и личной жизнью, и чтобы цифровые нововведения оказывали положительное влияние на жизнь сотрудников. В результате этого исследования был принят закон Эль-Хамри, это фамилия министра труда Франции Мириам Эль-Хамри, по которому в трудовой кодекс были внесены изменения, и сотрудники получили право, вот как я это перевела, право отсоединяться, right to disconnect.
Отключаться.
Ну, право отключаться, в общем, да, не быть доступными онлайн там, или по телефону в нерабочие часы. Этот закон не прописывал конкретно, там, эта компания делает то-то, эта компания делает всё-то, но она просто определяла вот это вот право людей не быть онлайн, быть недоступными в какое-то время.
И не отвечать немедленно на какие-то сообщения от коллег или работодателя.
Да, и вот во Франции есть еще, как я понимаю, это французская история, некоторое ежегодное правило переговоров, я так понимаю, между работодателями и сотрудниками, какое-то, видимо, ревью или что-то такое, где они проговаривают важные ценности для компании, что-то вот в таком духе. И вот это право отключаться должно обязательно обсуждаться в ходе вот этого ревью. И насколько я понимаю, если работодатели не включают эту повестку в это ежегодное обсуждение, то их можно отправить на год в тюрьму или наказать штрафом, штраф до 3750 евро. В законодательствах Италии, Словакии и Филиппин вот в течение последующих нескольких лет также прописали поправки к трудовому кодексу, в которых вот оставили за сотрудниками вот это право отключаться, право не отвечать. И, например, в Германии, хотя специальных законов нет, но компании самостоятельно внедряют такие практики. И вот, например, в 2014 году компания Daimler выпустила программное обеспечение, которое как-то прикручивается к почте и позволяет автоматически удалять все входящие электронные письма на то время, пока сотрудник в отпуске.
Чудесно! Вот это как раз то, чего не хватает, потому что все люди, которые желают получить свою дозу цифрового детокса в отпуске, все равно влезают так или иначе. И я это тоже делаю в рабочую почту, в какие-то рабочие переписки. И это, конечно, никуда не годится.
По словам Ольги Лукиновой, сформировались за это время определенные сроки ответа на сообщения, полученные по электронной почте или в мессенджерах. И тут, конечно, если человек 2 недели в отпуске не отвечает, это будет немножко не по этикету. Но есть варианты, как это можно сгладить.
Если вы общаетесь по электронной почте, то средним приемлемым сроком ответа на письмо считается одни сутки. Некоторые пособия по деловому этикету говорят, что можно там в течение 2-3 дней отвечать. Кто-то говорит, что вообще можно в течение недели. Но все-таки современный мир ускоряется, и поэтому считается вот такой абсолютной нормой — это отвечать на электронную почту в течение суток. Если не можете ответить в течение суток, то просто пишите: письмо получил, содержательный ответ смогу дать там через 3 дня. То есть вы таким образом дали человеку понять, что вы его услышали, и вы на самом деле сами себя избавили от неудобств, потому что если человек не получил вовремя ответ, он дальше начинает вам звонить, писать в мессенджеры, спрашивать: ну что, когда, когда. Поэтому в течение суток лучше на письмо ответить. Но мне кажется, что важно не оставлять письма и сообщения неотвеченными. То есть лучше вы ответите через неделю, чем вы не ответите вообще, потому что часто мы сами потом оказываемся в ситуациях, когда нам самим нужно обратиться к этому человеку, открываешь переписку и видишь, что там когда-то ты проигнорировал человека. И дальше коммуникация, которая могла бы быть конструктивной, продуктивной, она просто может не состояться, потому что я уже постесняюсь вам писать, а вы, если получите от меня сообщение после того, как я вас проигнорировал, можете не захотеть ответить. И поэтому мне кажется, что очень важно там лучше ответить на письмо, даже с опозданием, но все равно ответить. В мессенджерах считается, что срок ответа на сообщение чуть меньше. Некоторые говорят, что нужно в течение часа ответить на сообщение в мессенджер. Я так не считаю. Мне кажется, что все равно у нас есть право распоряжаться своим временем, и каждый из нас может сам устанавливать себе сроки, когда он готов отвечать на сообщение, когда он не готов отвечать на сообщение. И то, что у нас телефон всегда под рукой, это не означает, что вы обязаны всегда отвечать 24/7 оперативно. Поэтому я склонна думать, что и сообщения в мессенджере тоже могут терпеть в течение суток.
Ну, ты знаешь, а люди, между прочим, обижаются. Вот я, например, не имею привычку с собой таскать телефон мобильный, он обычно у меня болтается где-то в рюкзаке, если я на улице, даже не в кармане. Если я не жду вот какого-то срочного сейчас звонка или сообщения. Дома я его тоже не слышу, у меня звук практически всегда отключен. И люди обижаются, что ты им не отвечаешь. Я не понимаю, как, почему вы обижаетесь, почему я должна была все бросить, почему я должна все время держать телефон в руках для того, чтобы всем подряд отвечать. Или что-то, почему ты не перезвонила? Ты же видела, что я тебе там звонила или звонил, и как-то это так стало как бы в порядке вещей, что если ты видишь пропущенный звонок от кого-то, ты должен ему перезвонить. А на самом деле должен? Чего говорит этикет?
Я так понимаю, что все-таки человек сам определяет, когда и кому он что должен, и когда ему удобнее кому-то перезвонить, и когда ему удобнее кому-то ответить. И вот по словам Ольги Лукиновой, в принципе, если человек где-то появился онлайн в любое время, это не означает, что он тут же готов вам ответить.
То, что у меня горит зеленый огонек, не означает, что я готова отвечать на сообщение. Мой зеленый огонек означает только одно, что я по какой-то причине зашла в Facebook или зашла в Telegram. Поэтому вы можете, конечно, использовать это как ориентир. Ну, условно, если вы увидели, что я в WhatsApp не была в сети последние 2 недели, то вы поймете, что, наверное, бесполезно мне писать в WhatsApp. Но при этом то, что я нахожусь онлайн, для вас не должно быть однозначным сигналом, что я точно отвечу. Но при этом это не обязывает меня отвечать мгновенно. Даже есть большая дискуссия, связанная с тем, отключать ли в телефоне функцию, чтобы вы видели, что я онлайн, или отключать ли функцию, чтобы вы видели, что я прочитала ваше сообщение. Это довольно большая дискуссия, и здесь еще вот как раз нет консенсуса, потому что кто-то считает, что если я отключила эту функцию, то есть вы не видите теперь, что я прочитала ваше сообщение, то я ввожу вас в заблуждение, да, и таким образом как бы искажается наша коммуникация. Кто-то считает, что нет, это наоборот право на защиту приватности. Кто-то считает, что почему я должен свою приватность защищать, это и так мое дело, когда я захочу вам ответить или не захочу.
Я тоже согласна, что это право на приватность. Я вообще считаю большим предательством со стороны разработчиков всех этих мессенджеров и соцсетей, что они дали такую возможность видеть отправителю, прочитал ты его сообщение или не прочитал. Хотя сама себя часто ловлю на том, что так, вот я написала этому эксперту, он прочитал, и до сих пор не ответила, какой редиска.
Ну и да, такие ситуации, конечно, вызывают некоторую обиду, и, по словам Ольги Лукиновой, эта обида, она имеет право на существование, то есть она не совсем беспочвенна.
Мне кажется, что действительно это часто воспринимается как игнор и обида, и я думаю, что эти чувства могут быть справедливыми, потому что если я прочитала и не ответила, то действительно возникает вопрос, почему я это сделала. В то же время нужно понимать, что иногда отсутствие ответа и есть ответ. В то же время мы понимаем, что никто не обязан отвечать мгновенно. Вот, например, я, когда мне приходит сообщение, я понимаю, что я на него не смогу сейчас ответить, я стараюсь его не открывать, чтобы у человека не было сигнала, знака, что я прочитала это сообщение, потому что дальше мое молчание будет как раз восприниматься как игнор. Если у человека есть отметка, что я еще сообщение не прочитала, то, скорее всего, это будет восприниматься как либо то, что я отложила ответ, либо то, что я еще не дошла до разбора своих сообщений, своей почты. Поэтому мне кажется, что лучше, если приходит сообщение, на которое вы не готовы прямо сейчас ответить, то лучше его не открывать, просто чтобы не провоцировать, не создавать каких-то дополнительных там поводов сомневаться в том, что вы готовы к открытой коммуникации. Ну и плюс, мне кажется, что если вы прочитали сообщение и планируете на него ответить там завтра, послезавтра, можно сказать, видел сообщение, да, отвечу завтра.
Ну, вообще, это, конечно, нечестно, то, что нужно подстраиваться и играть вот в этих шпионов и разведчиков, не читать сообщения. Может быть, тебе интересно прочитать, но нету времени сейчас на него отвечать как-нибудь детально.
Или ну, ты... поэтому ты прочитаешь его на всплывшем экране, при этом не появится у собеседника две галочки, говорящие о том, что ты прочитал сообщение.
Да, это если сообщение было одно. А если оно было последним в череде нескольких, конечно, хочется прочитать, что там было раньше. Ну, как-то приходится к этому приспосабливаться и с этим жить. Ну, а время от времени еще в помощь приходит какая-то дубина в виде законодательства. Хотя вся эта история, связанная с изменением отношения людей к приватности, изменением вот этих личных границ, она, мне кажется, заслуживает еще одного дополнительного разговора, в котором, наверное, серьезно нужно поговорить о таком вмешательстве, как реальное слежение, буллинг, сталкинг и прочие прелести современного мира.
Да, давай об этом поговорим в следующем подкасте. Все-таки сегодня мы говорили больше о том, как границы нарушаются, по сути, непреднамеренно, потому что, когда человек тебе звонит, он делает это просто потому, что ну, ему так удобнее. А когда речь идет о буллинге или сталкинге, то это уже целенаправленная история о том, как другой человек вмешивается в твою жизнь.
Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.